Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Иисус Христос сказал, что Он пришел творить не свою волю, но волю пославшего Его, и что Он делает то, что угодно Отцу. Молясь в Гефсиманском саду, незадолго до распятия, Он говорил, обращаясь к Богу Отцу: «Если возможно, пусть чаша сия минует Меня, но воля не Моя, но Твоя, да будет». И так Он подчинил Себя, сделался меньшим, чем ангелы, чтобы вкусить смерть за всех людей. Иисус сказал: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». И Отец прославил Его. Теперь Иисус Христос сидит по правую руку Отца, ожидая, когда враги Его окажутся у подножия Его ног, то есть под Его ногами, когда Отец подчинит все Ему. Но когда последнее восстание против Его правления будет подавлено, тогда Он Сам принесет Отцу этот мир, который был приведен к совершенству посредством благодати, любви и жертвы, которую Иисус Христос принес за всех нас, и таким образом дал нам возможность быть частью вечного Царства Божия. Тогда, говорит Павел, и сам Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Это единственное место в Писании, где упоминается крещение для мертвых, и упоминается оно в контексте спора с теми, кто говорил, что нет воскресения из мертвых. Очевидно, что в Коринфской церкви были люди, которые крестились за мертвых. Павел не осуждает, но и не хвалит их за это. Он просто показывает с помощью этого факта, насколько непоследовательны коринфяне в своих представлениях. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых?» – спрашивает он. «Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» Здесь он говорит коринфянам, что то, что они делают, не согласуется с тем, во что они верят. Но брать этот отрывок и, основываясь на нем, начинать креститься за мертвых, было бы совершенно неправильным. Согласно правилам толкования Писания, так называемым законам герменевтики, мы можем применять в церковной практике то или иное действие или учение – только в том случае, если этому учил Иисус Христос, если в книге Деяний говорится о том, что это использовалось в практике ранней церкви, и если этому учат послания апостолов. Например, Иисус Христос учил о вечере Господней, о причастии. В книге Деяний тоже упоминается о том, что верующие собирались в домах, преломляя хлеб и принимая причастие. И в 11 главе первого послания к Коринфянам находится учение о вечере Господней. Поэтому мы принимаем это в практику церкви. Мы собираемся и вместе принимаем причастие, вечерю Господню. Также Иисус Христос учил о водном крещении. В книге Деяний мы находим примеры этого, и в 6 главе послания к Римлянам есть учение об этом. Поэтому в нашей церкви мы принимаем водное крещение. Но возьмем, к примеру, омовение ног. Иисус говорил об этом своим ученикам, но мы не находим упоминания об использовании этого ранней церковью в книге Деяний, как не находим учения об этом в посланиях Нового Завета. В современной церкви омовение ног практикуется некоторыми группами, но мы не можем сказать, что омовение ног действительно является важной частью жизни церкви. Итак, если мы таким же образом посмотрим на практику крещения за мертвых, мы увидим, что Павел не говорит об этом как об учении и даже не одобряет этого. Он использует крещение за мертвых как пример несоответствия того, чему в Коринфской церкви учили, и того, что они делали. Однако это не помешало культу мормонов раздуть значение крещения за мертвых до невероятных размеров. Они придают этому огромную важность и учат, что крестясь за своих умерших родственников, вы тем самым спасаете их от наказания и от ада. Основываясь на этом, многие мормоны пытаются контактировать со своими умершими родственниками, чтобы спросить у них разрешение креститься за них. Таким образом, в поисках контакта с умершими они оказываются втянутыми в спиритизм. Этим занимаются, конечно, не все, но многие из них. Павел продолжает. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?» Он спрашивает, зачем мне тогда подвергаться всем этим гонениям, если нет воскресения из мертвых? Это было бы просто глупо. «Я каждый день умираю», — пишет Павел, — «свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Если мертвые не воскресают, давайте последуем эпикурейцам. Станем есть и пить, ибо завтра умрем». «Не обманывайтесь, — говорит апостол, — худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь как должно и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Библия учит, что когда Иисус Христос придет за Своей Церковью, усопших во Христе, Он приведет с Собой в Свое пришествие. Поэтому, когда Бог придет, чтобы взять Свою Церковь, те из верующих, кто умер до этого дня, придут с Ним, чтобы встретить нас. Он приведет их с Собою в Свое пришествие. Но какие тела будут у них, когда они придут? Узнаем ли мы их? Будем ли мы знать их? Скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Павел отвечает на эти вопросы. «Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». «Вы что, хотите посмеяться над учением о воскресении мертвых?» – спрашивает Павел. Он говорит это тем, которые утверждали, что никакого воскресения не будет. «Безумные», – говорит он, – «ведь сама природа учит вас о воскресении мертвых». «Безрассудный», — говорит он, — «то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». «Так ты говоришь, что не можешь поверить в воскресение мертвых? Глупец, сама природа являет тебе пример этого. Посмотри на растения». Ты берешь семя и кладешь его в землю, и оно умирает там. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Если бы вы показали мне ничем не примечательную грязную серую луковицу и сказали бы, «Вот это гладиолус», я ответил бы вам, «Это гладиолус». Да вы что, шутите? А потом вы взяли и посадили эту луковицу в землю. Что случится с ней через некоторое время? Она умрет, но при этом из нее выйдет маленький белый росток. Как только этот росток выйдет на свет, он станет зеленым, он начнет расти, на нем появятся маленькие бутончики, и потом из них начнут один за другим появляться прекрасные цветы. И тогда я опять спрошу у вас, что это за прекрасный белый цветок с красными точками на лепестках? «Да это же гладиолус», — ответите мне вы. «Да ладно вам, вы же говорили мне, что гладиолус — это та серая грязная луковица, а теперь вы хотите сказать, что этот прекрасный цветок тоже гладиолус? Вы что, издеваетесь надо мной? Вы сажаете в землю голое семя, а Бог дает этому семени тело, какое ему угодно. Вы не сажали в землю прекрасный цветок, вы не закапывали в землю распускающиеся бутоны». Вы посадили голое семя, которое умерло, но теперь вышло в новом теле, которое дал ему Бог. Итак, вы сажали не будущее тело, а голое зерно, и Бог дал ему тело, которое было угодно ему. Павел говорит, что так же будет и с воскресением из мертвых. «Не всякая плоть такая же плоть», — пишет он, — «но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Звезды отличаются от планет. Они самостоятельно излучают энергию, а планеты поглощают и отражают ее. Существуют различные виды небесных тел, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Сейчас я живу в душевном теле, но настоящее мое «я» не в этом теле. Настоящее «я» — это мой дух. Бог дал мне тело, чтобы я мог выразить себя через него, и благодаря моему телу я могу выразить то, что я думаю или чувствую. Таким образом, благодаря нашим телам мы общаемся друг с другом. Я узнаю, понимаю, ценю и люблю вас. Так это было задумано Богом, чтобы мы с вами имели взаимоотношения, основанные на любви, и использовали наши тела для выражения самих себя. Но мое тело — это не я сам, это лишь то, с помощью чего я выражаю себя. Однажды это старое, тленное, уничиженное, немощное тело будет положено в землю. Но потом я буду воскрешен в славе и нетлении». У меня есть тело душевное, которое было погребено в землю, но кроме него есть тело и духовное, которое уготовано для меня на небесах. Когда мы будем читать второе послание к Коринфянам, мы увидим, что Павел снова вернется к этой теме. Он напишет: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Павел говорит о новом теле, которое приготовил для каждого из нас Бог. «Оттого мы и воздыхаем, — пишет он, — желая облечься в небесное наше жилище. Я не хочу стать бесплотным духом, но с нетерпением ожидаю того момента, когда перееду в новое жилище, в мое новое небесное тело. Я хочу облечься в это новое небесное тело, потому что, как пишет Павел, мы знаем, что, водворяясь в теле, то есть в этом земном теле, мы устранены от Господа, и мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Иисус Христос сказал, что в доме Его Отца много обителей, и что Он приготовит нам одну из них. Он говорил о новом теле, в которое переедет мой дух после смерти». «Есть тело душевное, есть тело и духовное», — пишет Павел. Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий, то есть оживляющий, тот, который оживляет. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек — Господь с неба. Итак, я принял свое тело от Адама, но настанет другой день, когда я приму свое новое тело от Иисуса, тело, преображенное по его образу и подобию. Мы теперь дети Божьи, — пишет апостол Иоанн, — но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему. Второе тело от Бога, духовное, небесное. Каков перстный, таковы и перстные, пишет Павел, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Поэтому мне нужно будет новое тело, духовное, небесное, созданное по образу Христову. Когда Бог сотворил тело, в котором вы живете сейчас, Он сотворил его из праха земного. «Прах ты, и в прах возвратишься», было сказано о человеческом теле. Те же самые элементы, которые входят в состав земли на вашем огороде, входят и в состав нашего тела. Одному маленькому мальчику его мама сказала, что все люди сделаны из праха земного. Через несколько дней он вбежал на кухню и закричал: «Мама, мама, иди скорей, я только что посмотрел на коврик у двери, и там, похоже, кто-то рождается или умирает». Прах земной — это сказано о вашем теле, а не о вас самих. Это сказано не о вашем духе. Наше земное тело было сделано не только из земли, но и для земли. Тление не наследует нетление, пишет Павел. Наше тленное тело не может наследовать нетление. Говорю вам тайну, пишет апостол, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Здесь Павел открывает им тайну, которая до этого еще не была открыта нам. Однажды наступит день славного преображения чад Божьих, когда мы не все умрем, но все изменимся, в один момент, во мгновение ока. Это и будет восхищение Церкви, когда мы все изменимся, и тленное облечется в нетление, а смертное – в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, мы изменимся и получим новые тела, созданные для жизни на небесах. Этому есть очень интересный пример. Подумайте о гусеницах, которые проходят через метаморфозы. Их тела предназначены для ползания по земле. У них есть маленькие ножки, и они ползают по полям. Могу себе представить, как, переползая через большую дорогу, маленькая гусеница думает про себя: «Ох, как мерзко ползти здесь! Сначала по полю, потом по этой дороге! Как бы я хотела летать! Здесь так душно! Если бы я только умела летать!» Бедная маленькая гусеница. Ее тело не предназначено для полета. Оно предназначено только для ползания по земле. Если бы маленькая гусеница попыталась летать, у нее возникли бы серьезные проблемы. Если бы она забралась на ветку дерева, спрыгнула бы оттуда и начала извиваться изо всех сил, она все равно шлепнулась бы на землю. Но однажды она заползет по стене вашего дома, выделит немного клея, прицепится к вашему карнизу и совьет себе кокон. Если вы возьмете этот кокон и проколите его, оттуда лишь брызнет сок. Но если вы оставите его в покое, через некоторое время вы обнаружите внутри кокона какое-то шевеление. Шевеление это будет становиться все сильнее и сильнее, пока не превратится в биение. Тогда кокон, наконец, разломится, и на свет появятся два прекрасных золотисто-черных крыла. Великолепная бабочка присядет на край разломанного кокона, расправит крылья, вспорхнет и полетит по двору. Вскоре она перелетит через забор и полетит в поля, все дальше и дальше. Нет больше грязных ног, произошла метаморфоза. Теперь у бывшей гусеницы новое тело, которое имеет другое предназначение. Теперь она может находиться там, где раньше не могла. Ее тело не было предназначено для полета. Но после того, как гусеница прошла через метаморфозу, полет стал для нее совершенно нормальным делом. Библия говорит нам, что мы тоже должны претерпеть изменения. Нам тоже предстоит метаморфоза. Я оглядываюсь вокруг, вижу грязь, в которой мы живем, и говорю: «Господь, я так устал от этого! Я так устал от грязи этого мира! Как бы я хотел летать!» «Говорю вам тайну», — пишет Павел, — «не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. В тот момент, когда это тленное облечется в нетление, я полечу в небесах навстречу Господу, чтобы всегда быть с Ним. Когда Он вернется, чтобы править землею, я вернусь с Ним. Но тогда у меня уже будет новое тело, и никто, кроме Бога, пока не знает, каким оно будет. Итак, братья мои возлюбленные, — пишет Павел, — будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Когда вы делаете что-то для Бога, это никогда не бывает тщетным. Иногда я вкладываю во что-то всю свою энергию, все свои силы и время, много работаю, а когда, казалось бы, все закончено, и я добился своего, все рушится. Все силы, все средства, все потраченное время, все впустую. Но если ваш труд для Господа, он никогда не будет впустую, ваши усилия никогда не будут тщетными. «Труд ваш не тщетен перед Господом», — говорит Павел. «Может быть, вы свидетельствовали людям, но они не приняли вашего свидетельства, и вам кажется, что вы просто потратили время впустую. Но Бог не исходит из того, какие плоды принесла ваша работа. В Его глазах важен сам факт того, что вы трудитесь для Него. Преуспевайте в деле Господнем», — пишет Павел, — «зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Далее апостол говорит, что он хочет пойти в Иерусалим и отнести находящимся там верующим деньги, добровольно пожертвованные церквями из язычников, потому что святые в Иерусалиме в это время испытывали большие трудности и серьезную нужду в деньгах. Павел надеялся, что эта щедрая поддержка от бывших язычников поможет уничтожить то разделение, которое существовало между верующими иудеями и язычниками. Он хотел показать иудеям, обратившимся ко Христу, что верующие из язычников – их братья, и что они любят их, потому что все они – члены тела Христова. Поэтому Павел пишет верующим в Коринфе о сборе для святых в Иерусалиме, так же, как он просил об этом церкви в Галатии. «В первый день недели, – пишет он, – каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». То есть Павел хотел, чтобы они собрали деньги заранее, до его прихода. «Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, когда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит». После этого Павел собирался пойти в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы», — пишет он, — «ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Мне нравится то, как Павел относится к трудностям в своей жизни. Видя, что у его служения много противников, он решает задержаться в этом месте и продолжать свое служение. Обычно, когда мы встречаемся с противниками, мы пытаемся скрыться и избавиться от них. Павел же расценивал это как призыв к действию. Да, противников много, но в то же время дверь открыта, и возможности для благовествования очень велики. «Если же придет к вам Тимофей, — продолжает он, — смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я, посему никто не пренебрегай его». В своем первом послании к Тимофею Павел писал: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Теперь он пишет о том же, обращаясь к церкви. «Если же придет к вам Тимофей, — говорит он, — смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». В послании к филиппийцам Павел писал о Тимофее, что нет никого, кто был бы более единомыслен с ним. Очевидно, этот молодой пастор был очень близок к Павлу и даже чем-то похож на него, имея такое же видение для служения. Итак, Павел увещевает верующих в Коринфе принять Тимофея. «Он делает дело Господне, как и я», — пишет он. «Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам». Помните, в начале послания апостол говорил о разделениях и о людях в церкви, которые говорили о себе: «Я Павлов, а я Аполлосов». Павел сказал тогда: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Павел говорит здесь именно об этом Аполлосе, что до брата Аполлоса, пишет он, «я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым». Они посвятили себя на служение святым. Какое прекрасное посвящение, не правда ли? «Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские. Павел писал свое послание из Ефеса, поэтому он передает в Коринф приветствие от церквей, находящихся в той области. Приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прискилла с домашнею их церковью. В первый раз Павел встретил Акиллу и Прискиллу в Коринфе, где они уверовали и пошли за ним в Ефес, продолжая служить вместе с ним. «Приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прискилла с домашнею их церковью». Церкви не обязательно помещаться в каком-то специальном здании. Она может встречаться и под деревьями, и в домах, и на берегу реки, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», — сказал Иисус. Бог присутствует среди верующих, где бы они ни собирались для того, чтобы поклоняться Ему. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое, Павлово, приветствие собственноручно. В этот момент Павел берет письмо из рук человека, которому он диктовал, и прищуривает свои больные, слезящиеся от напряжения глаза. «Это я хочу написать сам», — говорит он. И большими корявыми буквами, ведь он плохо видел, Павел пишет, «Мое, Павлово, приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Анафема значит проклятие. Тот, кто не любит Иисуса Христа, действительно находится под проклятием. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Маранафа – это слово означает «Господь грядет». Именно таким должно быть наше отношение, пока мы живем в этом мире. Мы живем в мире, но мы не должны принадлежать этому миру. Господь грядет. Наши отношения с миром должны быть настолько поверхностными, насколько только возможно, потому что мы понимаем, что Господь грядет. Не увлекайтесь временным, материальным. Стремитесь к вечному, духовному. Павел сказал, что мы смотрим не на видимое, потому что оно временно, но на невидимое, которое вечно. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Этими словами завершается первое послание апостола Павла к Коринфянам. Да пребудет Господь с вами, и да благословит Он вас Своим присутствием. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!